Компания City Wizard.
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас сегодня ведут Оксана Чиш и Татьяна Фельгенгауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну а кроме нас в этой студии находится губернатор Кировской области Никита Белых. И вам здравствуйте.
Добрый вечер.
Есть у нас традиционный вопрос, с которого начинается эта программа. Окиньте взором прошлое. Самое сложное решение в вашей жизни было каким?
Какие традиционные ответы на традиционные вопросы?
Это не ЕГЭ, здесь без вариантов.
Я, поскольку слушаю программу «Разбор полетов», то понимал, какой будет первый вопрос, и думал над этим. Понятно, что решений сложных, неприятных или тяжелых с точки зрения там, прогнозирования последствий было достаточно много, и они практически каждый день возникают в новой ипостаси. Но так вот, если говорить уже о каком-то осознанном периоде, то, наверное, решение идти работать в исполнительную власть, идти работать губернатором в конце 2008 года для меня было таким самым непростым и, наверное, самым таким решением, над которым я действительно думал не один день, и, собственно, по поводу которого советовался с товарищами. Ну, собственно говоря, тем не менее, я это решение принял, и, собственно говоря, сейчас последствия этого решения пожинаю до сих пор.
Расхлебываю. Никита Юрьевич, пожинайте. Да. Хорошо, вы пожинаете, а все остальные расхлебывают.
Остальные, это вы с Оксаной, я так понимаю,
нет,
да?
Не только. А скажите, пожалуйста, в чем, собственно, были сомнения? Вы же к тому моменту уже успели отметиться как замгубернатора, знали, что такое, как, зачем, почему. Что вот именно в 2008 году так сильно вас вергало в какие-то сомнения и терзания? Неужто убиенная партия СПС?
Невинно убиенная. Значит, на самом деле, как раз это не вопросы там, какой-то профпригодности или компетенции. А, во-первых, само такое состояние, в котором это решение принималось, оно было достаточно тяжелое для тех, кто в эту эпоху еще не родился, либо родился, но был недостаточно зрел. То есть я напомню о том, что такое 2008 год. Первое. В 2007 году партия потерпела поражение на выборах в Государственную Думу. Причем поражение было такое, я бы сказал, демонстративное раздавливание катком, потому что если до этого конец 2006-го, начало 2007 года ознаменовался рядом очень неплохих результатов в достаточно большом количестве региональных выборов, и ожидания, естественно, были сформированы достаточно высокие, и команда была боеспособная. Но ряд действий, которые были предприняты определенными людьми, привели к тому, что мало того, что партия была, собственно говоря, в этих выборах избрана таким, что называется, козлом отпущения, то есть я там помню вот эти формулировки либералы, рвущиеся к власти, шакалищевы посольством и так далее, так еще и, собственно говоря, с большими долгами, собственно говоря, отвечать за которые никто не собирался, кроме вашего покорного слуги. И лично для меня это был самый катастрофический финансовый результат за всю мою историю там до этого. Я взял на себя большое количество личных финансовых обязательств, которые, в общем, сейчас приходилось расхлебывать достаточно там долгое время. Это первое. Второе, собственно, сама партия оказалась в состоянии, если раньше мы могли выигрывать в региональных выборах или не выигрывать, но всегда все-таки были в положении, когда нас допускали до выборов, то мартовские кампании 2008 года показали, что нас не допустили ни к одной избирательной кампании. И в этом плане те люди, которые участвовали в политической партии, потеряли во многом надежду на, собственно говоря, участие в политической борьбе, а я напомню, что партия тем и отличается от общественной организации, тем, что участвует в выборах и борется за власть.
И все это вас привело к каким решениям-то? Они просто со стороны выглядели несколько непоследователями, но какими-то несколько противоречивыми.
Татьяна, ты, как раз, в тот момент уже была достаточно взрослой девочкой.
То есть, я бурную реакцию я очень хорошо помню на то, что произошло с партией СПС.
Я принял для себя решение летом, по-моему, там, в августе 2008 года, поскольку не был в состоянии финансово поддерживать партию, и там еще те обязательства, которые были. Б. Обещать что-то сторонникам в плане участия в выборной кампании. В то же время уже там не мог, собственно говоря, удерживать те региональные отделения, те люди, которые пожелали участвовать в другом проекте, уже который был инициирован администрацией президента. Я принял решение для себя, что я в этом не участвую. И тогда я, собственно говоря, сложил себе полномочия и председателя Федерального политического совета, и членов Федерального политического совета, и, собственно говоря, вышел из партии. Вот это произошло в 2008 году. Если ты считаешь, что это там, решение для меня было простым, то есть оно не было для меня простым.
Нет, я ни в коем случае, я вообще ни одно решение не могу назвать простым. Мне просто интересно, какие вы для себя тогда видели риски, возможные последствия, насколько вас беспокоила или не беспокоила реакция ваших соратников, ваших товарищей по партии.
С соратниками, товарищами я продолжал общаться, и, собственно говоря, те коллеги, там иных уж нет, а те товарищи, которые в тот период занимались вопросом жизнедеятельности демократических партий, могут это подтвердить, что там вплоть до августа месяца, то есть когда я служил себя полномочия, я делал попытки все-таки консолидировать, поскольку тогда, собственно, Союз правых сил оставался единственной политической партией, как тогда говорили, с лицензией, то есть там на дающее формальное право для участия. И, собственно говоря, практически те же самые лица, то есть, которые продолжают заниматься вопросом объединения спустя 7 лет, со всеми с ними, им всем предлагал объединиться именно на платформе Союза правых сил для таких как бы консолидированных действий. Но тогда коллеги посчитали, что объединяться в таких условиях там ничего хорошего не даст. Может быть, там посчитали там бэкграунд там тяжелым, вопросы, связанные с ребрендингом, более сложными. Но, собственно говоря, когда я в очередной раз получил отказ от консолидации усилий на базе политической партии, я понял, что у меня, во всяком случае, возможностей для руководства там, и сохранения партии уже точно нет. Поэтому, собственно говоря, реакции людей, то есть все эти процессы, они проходили в режиме консультаций. То есть, и, собственно говоря, все мои действия не были результатом какого-то, внезапно возникшего решения. И более того, я, собственно, своих коллег поставил известность о том, что если мы не найдем такого решения, то я своего места и своей роли в этом политическом процессе не вижу. Поэтому, а дальше, собственно говоря, я для себя рассматривал самые разные варианты, связанные в том числе и с фактическим завершением политической деятельности, связанные с изменением кардинальным какого-то своего, постоянной работы и постоянного времяпрепровождения. Но, собственно говоря, окончательного решения по этому поводу не было. Я для себя принял решение отдохнуть некоторое время, просто для того, чтобы прийти в себя. И когда там, через несколько месяцев после этого, это был, получается, где-то, наверное, октябрь-ноябрь месяц, поступило предложение, я оказался в ситуации второго этапа размышления. То есть, с одной стороны, уже очевидно, что надо чем-то заниматься, раз. Второе, с точки зрения профессиональных качеств, с точки зрения компетенции и компетентности, задача, безусловно, представляла для меня интерес. В то же время я понимал те риски, которые я на себя принимаю, причем риски не связаны с каким-то общественным мнением.
То есть имиджевая составляющая вас тогда не волновала, когда вы принимали решение?
Меня волновала, наверное, не в первую очередь точно. То есть я понимал, что, собственно, неудача или там профессиональный крах в этой деятельности будет давать один очень весомый аргумент любым оппонентам. демократических преобразований в стране, о том, что вот вы там, демократы, за власть боретесь, а когда вам предлагают во власти как бы поработать, либо отказываетесь, либо если начинаете, все заканчивается крахом. Потому что, к сожалению, и на тот момент, и на этот, никто, значит, не мог, собственно говоря, похвастать какими-то успехами, которые находятся в горизонте какой-то там оперативной человеческой памяти. Потому что, как вы понимаете, вхождение в, там, в правительство там, в 90-х годах, да, и даже там, в начале 2000-х, то есть это уже с точки зрения большей части современного, не то что истеблишмента, а современного там, избирателя, это какие-то там давно минувшие годы и там ситуация, которую, очевидно, нельзя проецировать на текущую действительность. Поэтому вот этого я опасался больше всего, причем опасался не с точки зрения, еще раз говорю, там, реальной профнепригодности, а то, что называется там, подстав, то есть, да, и, собственно говоря, как показала там дальнейшая работа, опасения были там не напрасны, то есть случаев, когда меня, собственно говоря, пытались на разных, в разных форматах подставить, я думаю, что даже здесь, на Эхе Москвы, можно там набрать там десяток, да, то есть таких там крупных мероприятий. Вот, и, собственно говоря, при принятии этих решений, то есть, как я уже говорил, для меня неочевидных на тот момент, я с людьми для меня уважаемых, то есть, и чьим мнением я дорожил, от тех, кто как бы сейчас в живых и дорожу, то есть, я такие консультации провел.
А сомнения такого личностно-этического характера были перейти к лагерь к другим?
Ну да, вы же сами говорите, что ну с Кремлем никак нельзя, а потом ПДШ и губернатор.
Вот, мне не нравится, когда пытаются сильно упростить значит, там, политические позиции и политические высказывания. Вот если вы там найдете, когда я говорил то, что с Кремлем нельзя, а потом ПДШ, значит, я там готов здесь в эфире вам, Татьяна, поставить бутылку коньяка, которую вы можете выпить с Оксаной или с Ириной.
Нам запрещено пить в эфире после эфира. И после эфира можете, тоже.
Можете на завтраке с Шароновым. Не знаю, значит,
вот. Так.
И я, собственно говоря, если вы помните, в тот период было, опять же, два таких как бы течения, то есть одно из которых говорило о том, что с властью вообще ничего нельзя как бы иметь общего. И были те, которые, значит, настаивали на том, что с властью надо находиться там, в переговорной позиции. Вот я как раз относился ко второму, значит, ключу, и я там напомню там, те аргументы, которые я приводил, о том, что какие бы процессы мы ни трогали, там начинается, там, условно говоря, свобода политзаключенным. То есть мы же не обсуждаем побег политзаключенных, да, или там взрыв тюрем. Да. То есть мы говорим, что это должно быть там все-таки результатом каких-то переговоров, там, значит, разговоров, дискуссий там, с властью. Если мы говорим о том, что там ничего нельзя иметь там общего с властью, то, извиняюсь, как быть с банальными обязательствами там, по уплате налогов? То есть ты же как бы налоги платишь для чего? То есть ты поддерживаешь эту власть. А если ты там налоги не платишь, ты оказываешься, значит, в качестве преступника. Банально. То есть ты дорогу как бы переходишь, значит, там, на зеленый сигнал светофора, значит, ты действуешь по правилам этой власти, то есть, которые устанавливают те или иные нормы. Поэтому для меня всегда было неприемлемым участвовать в каких-либо фиктивных мероприятиях. То есть, вот это действительно там, являлось и является для меня неким табу. А что касается отношений и там, политических взглядов, они-то ведь не меняются. То есть, там, еще раз говорю, можно там спорить, дискутировать о том, кто больше сделал для перестройки там, Ковалев как диссидент или Яковлев как член Политбюро. То есть вопрос в том, что любая система может и должна изменяться не только, иногда и не столько под действием внешних факторов, но и под действием некоторых внутренних процессов. А для того, чтобы их обеспечивать, должны быть люди, которые понимают, как эти механизмы и системы работают, и что необходимо делать для того, чтобы они менялись. Если мы говорим об эволюционном пути. Потому что если мы говорим о революционном, то это сразу, скажем, там не моя кафедра, и я сразу должен сказать, что я не участвую в таких процессах. То есть...
Если посмотреть на Никиту Белых, который был лидером оппозиционной партии и прошел там весь путь внутри этой партии, и на Никиту Белых, который возглавляет Кировскую область. Решения этих двух Никит Белых отличаются или нет? Вот принцип принятия решений.
Наверное, да. То, что будем так говорить, все-таки на сегодняшний день при принятии решения я должен учитывать мнение и последствия не только своих там сторонников, единомышленников и людей, то есть, которые разделяют те ценности, которые разделяю я, но и тех людей, у которых совершенно другие взгляды, совершенно другие ценности, совершенно другая точка зрения. Поэтому, если говорить о каких-то серьезных там изменениях, если не сказать там потрясениях, да, с которыми я столкнулся, это то, что действительно я должен признать, что многие из моих коллег по, как бы, в том числе, так скажем, либеральному лагерю, и я сам себя отношу в первую очередь к этому числу, многих вопросов и взглядов людей, которые живут там непосредственно на земле, недостаточно четко понимают. То есть вот я не буду сейчас использовать там слова там о декабристах, там чертовски далеки они от народа там, и так далее. Но то, что...
А можно схематичный пример какой-нибудь?
Я
гражданином
как раз,
А, гражданином
я
Б.
Я как раз не хочу погружаться в примеры. Это вот, знаете...
Ну, есть какие-то конкретные решения, когда вот вы вынуждены идти на компромисс с самим собой ровно потому, что вам приходится учитывать интересы, взгляды и точки зрения разных людей, которые у вас там в области живут.
Постоянно. Это происходит очень часто. Это происходит под воздействием самых разных факторов. То есть, и, ну, во-первых, я не могу не учитывать особенности там, принятия решений, которые связаны с, допустим, задействованием парламента, общественной палаты региональной. Это ведь иллюзии, ну или во всяком случае точно там не про Кировскую область, что там все полностью контролируется, жестко, значит, там регламентируется и прочее. Нет, и у меня у самого на практике ни раз и ни два были случаи, когда я был вынужден отзывать собственные законопроекты из регионального парламента, понимая, что они не найдут поддержки там у депутатов, даже, скажем, у партии власти, внутри партии власти разные взгляды, там, внутри оппозиции, которая у нас в парламенте составляет практически как бы половину, да, то есть и там, не желая, естественно, скажем, выходить с законопроектом, который демонстративно не поддерживается и проваливается, да, и возникает дилемма либо идти, значит, там, на повторное внесение, там, значит, использовать права вето, еще что-то.
Ну, это какая-то немножко неловкая ситуация.
Я поэтому отзывал, я честно говорю, да, то есть там были случаи таких, так скажем, их там, подчеркиваю, там, не раз не два, вы сами можете покопаться там в интернете, эти вещи, они описываются, когда я там понимал, что решение, которое я считал и считаю правильным, то есть я понимаю, что оно как бы не находит поддержки, то есть я его отзывал. Какие-то процессы происходят в данный момент, абсолютно, значит, там, в сегодняшней ситуации, которая называется работа региональных властей в условиях кризиса. Мы понимаем, что те действия, которые необходимо предпринимать сейчас, они носят либо непопулярный, либо крайне непопулярный характер. И мы понимаем, что вообще любые изменения в условиях кризиса, так же, как и любые реформы, от хорошей жизни не происходят. Но при этом, принимая те или иные решения, хотя меня критикуют часто за то, что я все-таки, значит, вот там эти решения вношу, то есть, чтобы было понятно, это там малая часть того, что на самом деле надо делать, а остальное не делается, как раз по той причине, что я понимаю, что там необходимо учитывать.
Подождите,
мнение,
а вы,
и подходы.
Вот сейчас мнение и подходы, это очень важно. Я хочу понять, когда регион находится в условиях кризиса, ну, собственно, сейчас вся страна находится в условиях кризиса, вы какие-то решения не принимаете, потому что не хотите выглядеть плохим, чтобы никого не злить или что? Но они же вынуждены сейчас времени популярных решений, да, что поделать.
А вот это очень сложно объяснять. Вот вы как-нибудь сделаете над собой эксперимент, я вам предоставлю возможность съездить куда-нибудь там, километров за 200 от областного центра, соберу вам дом культуры сельский, и вы будете рассказывать о том, что время такое, и что надо принимать там вот такие-то как бы там решения.
Ну, я, Никита Юрьевич, в губернаторы
все
не соглашалась идти.
Все правильно, я
просто говорю, это часть вашей работы.
Все правильно. Время. Так вот, я еще раз говорю, и поэтому, что называется, там, я прекрасно как бы понимал, на что я иду. Я прекрасно, скажем, понимал, с какими рисками мне придется сталкиваться. Особенно хорошо я это понимал, когда я принимал для себя решение идти баллотироваться в качестве губернатора на второй срок. Да, вот это уже было там абсолютно. Если первое решение, оно, можно сказать, было неким ответом на челлендж, то есть, а вот там слабо вам, демократам, попытаться, значит, не поговорить, там, значит, не помитинговать, а что-то самим реально сделать, то второе, как вы понимаете, решение, связанное с участием в выборах, оно было в совершенно других условиях, да? Никто ну, там тебя особо там за уши не тянул.
Прямо мне сказали, да? Никита Юрьевич, будет здорово, если вы еще раз будете баллотироваться или нет. Как это происходит?
Значит, это происходит очень просто. То есть, там была очередная встреча с президентом уже, наверное, в конце 2013 года. То есть, у меня срок полномочий заканчивается в 2015 году. В 2014 году, извините, 15 января. После обсуждения рабочих вопросов, которые там были запланированы, президент спросил, то есть, о том, какие планы, что я для себя вижу. Я сказал, что да, я чувствую все силы и готовность. Понятно, что это решение, оно у меня возникло не в тот момент, когда я сидел там перед президентом. Я долго над ним думал в течение нескольких месяцев. И сомнениями, вопросами, кстати, делился там и с вашими коллегами некоторыми, да, по этому поводу. Но когда, соответственно, эта встреча была, то есть я уже на эту встречу вышел-то с решением, которое внутри себя я принял. Я сказал, что я готов и собираюсь участвовать в выборах. То есть я чувствую в себе силы для того, чтобы продолжить эту работу. Собственно говоря, президент сказал, хорошо. То есть, да, там, с точки зрения какого-то практического оформления, то есть это получило как раз 15 января 2014 года, когда по истечению полномочий указом президента я был назначен исполняющим обязанности до момента выборов. Все.
Второй раз решиться было легче?
Намного сложнее. Намного сложнее. Вот тут, там, почему я сказал, что для меня самое сложное решение было все-таки о принятии предложения или решения идти во власть. Второе, оно было сложнее с другой точки зрения. То есть, если первое, оно скорее такое там психологически как бы было сложное, да, и вот все те там, то, что называется там, общественным мнением да, и прочее, я могу сказать, что, конечно, то есть это не было там, главным там, вопросом, над которым я думал, но то, что оно, естественно, так скажем, там, в подкорке как бы, сидело и определенную роль играло, как там, значит, это будет воспринято, да, и, точнее, даже никак. То есть я понимал, что это будет плохо воспринято многими людьми, которые там, не знают там, всех там, тонкостей, особенностей последнего периода времени. Ну, собственно говоря, это и произошло. Но когда мы говорим уже о решении там, о втором сроке, здесь там, психологических там, дискомфортов не было. Да? То есть, в общем, собственно говоря, там состояние, оно не было изменения состояния. Но вот с точки зрения такого взвешивания плюсов и минусов, то есть с точки зрения минусов ты намного лучше понимаешь, условно говоря, те минусы и проблемы, с которыми тебе придется сталкиваться. А с точки зрения плюсов, те плюсы, которые были на первом этапе, некая самореализация, повышение компетенции, опять же, ответ на челлендж, да, они исчезают, потому что, ну, там, понятно, что компетенцию можно наращивать там всю жизнь, но понятно, что какого-то качественного сдвига там, да, компетенции между там одним сроком и двумя не происходит. С точки зрения ответа на челлендж, ну, ты уже ответил, да, ты можешь. То есть, собственно говоря, да, ты можешь не один раз, а два. То есть, ну, это уже, знаете, такое, там, не для этого.
Долго можно мериться, в принципе, сколько раз можно.
Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, приходилось
думать. Так я так и не поняла, какой аргумент все-таки в пользу того, чтобы второй раз баллотироваться. Если все плюсы
негатив
за первый срок вы уже все плюсы
сделали.
Да. Неужели так прикипели к Кировской области?
Первое. Ты будешь смеяться, Татьяна? Ну да. Значит, мне действительно очень важно не просто чувствовать себя полезным, а действительно сделать максимум пользы для жителей Кировской области, для самого региона. Мне очень важно чтобы те процессы, которые были начаты, то есть которые, собственно говоря, формировались в течение первого срока. Речь идет не только о каких-то материальных проектах, там, стройки, там, еще что-то, да, то есть, но и та работа, которая для меня является ключевой там, в моем представлении о том, что на сегодняшний день мешает нашему государству нормально развиваться, чтобы она в Кировской области приобрела другой характер, то есть вышла уже на некий уровень, о котором можно говорить как о прохождении точки невозврата, да, то есть когда уже независимо от того, кто будет губернатором, чтобы люди себя чувствовали именно гражданами, а не подданными там, и участниками, собственно, процесса принятия решений. Почему я так много внимания уделяю, и мы здесь и в эфирах об этом говорим, и там тоже, когда дневник губернатора был практически каждую неделю, да, здесь там о проектах поддержки местных инициатив, об участии граждан там, в формировании бюджета. Там, значит, вот мы...
Вы, Никита Юрьевич, там что, демократию в отдельно взятом регионе, что ли, строите?
Демократия у нас построена там, в отдельно взятых регионах. То есть, значит, я говорю об участии граждан в реальной жизни региона. То есть, чтобы люди четко как бы понимали причинно-следственную связь между своими действиями и той средой, в которой они находятся, и тем городом, районом, областью.
И гражданское общество растет.
Ну и время вы, да, Никита Юрьевич, выбрали, чтобы в историю входить.
А знаете, других времен у нас для вас нет. То есть тут уже либо ты готов этим делом заниматься, либо никто.
Мне, кстати... Нет, мы просто видели разных людей, которые пытались строить гражданское общество. Не то, чтобы...
На отдельной взятой территории.
Я помню, в 2009 году, после каких-то таких первых серьезных конфликтов, как раз с представителями гражданского общества, которые, на мой взгляд, значит, там, занимались совсем не тем, чем должно заниматься гражданское общество, я делился своими печалями по этому поводу с Людмилой Михайловной Алексеевой. То есть она сказала: Никита, ну что вы думали, процесс построения гражданского общества — процесс долгий и неблагодарный. То есть, так что я этими словами успокаиваю себя до сих пор. Да.
Хорошо, сейчас делаем перерыв несколько минут. Это программа «Разбор полета», и главный герой этой программы — Никита Белых, губернатор Кировской области. Мы скоро к вам вернемся.
«Разбор полета». Разбор полета.
21:35 в Москве. Это программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Оксана Чеш и Никита Белый, губернатор Кировской области, отвечает на вопросы о своих решениях.
Добрый вечер.
Еще раз здравствуйте. Про Кировскую область.
Тут Татьяна ностальгировала, пока вспоминала.
Да, вот сейчас мы немножко поговорим про это. Скажите, когда развивалась вся эта история с делом Киров-Лес, Алексеем Навальным, Петром Офицеровым, вы для себя принимали какое-то решение, вот как себя вести, как там реагировать, не реагироваться, прикинуться бревном, не прикинуться бревном? Потому что все же следили за вашей реакцией. Вы же пригласили этого человека работать в области. И вообще вроде так все было здорово, классно, Навальный. А тут бац, и уголовное дело.
И что, и как я себя повел уже? Так вот, если говорить...
Вот я поэтому спрашиваю, вы это было какое-то осознанное решение? Вы думали об этом?
Хотел произвести словосочетание. Да.
Но и только цензурно.
Нет, цензурно. Да. Там просто хотел сказать, как говорит Боря Немцов, потом понял, что она говорит, как говорил покойный Боря Немцов, как-то у меня этот набор слов в одну фразу плохо уложился. Значит, вот как любил говорить Боря Немцов: когда не знаешь, что говорить, говори правду. То есть вот, если там, когда не знаешь, как себя вести, вот, веди как оно, вот, собственно говоря, там должно быть. То есть меня в ситуации с процессом и судом по Киров-Лесу, может быть, к счастью, да, то есть не знаю, не было моментов, когда мне пришлось бы поступать как-то там вопреки своему представлению там о порядочности. То есть это касалось и там моих, там, собственно говоря, показаний как, собственно, в суде, так и на этапе следственных действий. Это касалось и там той, собственно говоря, там, того периода времени, когда сами сам суд происходил. То есть, ты, Татьяна, ты тоже там была, знаешь, что там никаких там не там препятствий, каких-то ограничений, там разгонов, значит, там не происходило. Поэтому здесь, наверное, проблема в том, что наши отношения с Алексеем, то есть они прекратились до того, как, собственно говоря, эта вся ситуация с там, политическими этими процессами происходила. И даже задолго до того, как, собственно говоря, Алексей стал там, сколь-нибудь известным там, политическим деятелем. Так, то есть, потому что я признавал и признаю его безусловный талант и как оратора, и как просто мыслящего человека, но это вот тот случай, когда мы не то что... Это, знаете, ситуация есть, когда мальчик с девочкой общаются, то есть вот, там, им кажется, что они прямо созданы там, друг для друга, да? Потом начинают жить вместе, и выясняется, что, в общем, есть масса вопросов, по которым они, собственно говоря, там придерживаются разных точек зрения.
У вас вот с Навальным сгубили бытовые какие-то отношения?
Не
бытовые,
нет. То есть, еще раз говорю, то есть мы период, когда мы общались там, по-дружески, вот, там, начиная, опять же, с 2005 года, то есть, ну, мне казалось, что мы очень близко, одинаково понимаем себе многие политические процессы, что, собственно, и предопределяло нашу совместную деятельность, которая в том числе не находила поддержки зачастую ни в той партии, в которой состоял Алексей, ни, что греха таить, там, не всеми разделялась там, и в той политической партии, которую возглавлял я. Тем не менее, мне казалось, что у нас очень много общего в понимании процессов, которые происходят в стране. А совместная, будем так говорить, работа и деятельность уже в режиме фулл-тайм показала, что понимание ситуации у нас одинаковое, ну или очень близкое, да, то есть на уровне диагностики оно близкое, а вот что касается методов лечения, взгляды разные, а в некоторых случаях противоположные. И вот понимание этого, оно, собственно говоря, привело к тому, что ну, на определенном этапе на какую-то совместную деятельность продолжать уже было сложно. И, собственно говоря, она была, совместная деятельность, завершена. То, что последовало потом, с точки зрения траектории развития Алексея, для меня каким-то удивлением не стало. То есть я понимал, собственно говоря, его взгляды, его подходы. Я, еще раз говорю, отдаю должное его безусловным организаторским качеством, ораторским. Он действительно человек незаурядный, но у нас просто действительно разные представления о том, что и как нужно делать в стране для того, чтобы страна, население, люди жили лучше. Вот так.
А вы считаете ошибочным свое решение вообще пригласить в Кировскую область молодых и не совсем не местных специалистов в качестве советников, вице-губернаторов?
Нет, я считаю это решение абсолютно правильным. Более того, я считаю, что подобного рода практики должны существовать на разных уровнях и в разных там, регионах, муниципалитетах, потому что, во-первых, зачастую взгляд со стороны он обладает рядом достоинств, то есть, которые, значит, нельзя получить изнутри как бы системы, раз. Во-вторых, к сожалению, одна из негативных последствий вот того политического периода, с которым мы столкнулись, это отсутствие какого-то естественного механизма генерации новых поколений лидеров, управленцев, ярких людей. То есть есть свои крайности, да, то есть нельзя сказать, что в 90-е это все было совершенно идеально, да, то есть, но там, собственно говоря, был постоянный приток людей, которые чего-то хотели, чего-то искали. Может быть, скажем, не все это, точнее, точно, там, не все из них были людьми там, адекватными и заслуживающими того, чтобы, значит, они учитывались.
Но они могли себя реализовать.
Да.
К сожалению, такой возможности нет.
Вот поэтому я и говорю, что, к сожалению, если просто ориентироваться на то, что новые люди будут появляться просто естественным путем, значит, взрастая и появляясь, это не так. Здесь действительно нужны такие очень, я бы сказал, ручные селекционные методы.
А вот сейчас вы как решаете, с кем вы будете работать, а с кем не будете работать? Потому что вот эта история про брать молодых, талантливых и понятных по общим ощущениям, да, близких по общим ощущениям, она, как вы говорите, оказалась довольно рискованной в смысле дальнейшей эффективности.
Значит, вообще вопросы, связанные с формированием управленческой команды, это проблема не только поиска людей. Так? Это действительно сложная задача, но со временем, поскольку у тебя расширяется кругозор, да, то есть работая в системе, например, государственного управления, ты все равно смотришь, наблюдаешь, видишь людей, которые работают в системах, может быть, там не государственных, но где-то рядом, и которых можно в этот процесс вовлечь. То есть выборка расширяется, но главная или одна из главных проблем сегодняшней системы вот, управления государственного, регионального, а уж тем более муниципального, это вопросы мотивационного характера. То есть надо признать, что на сегодняшний день мотивационные механизмы для управленцев, они очень неразвиты. То есть если мы говорим, например, про муниципальный уровень, на котором сосредоточено огромное количество проблем и ответственности, и посмотрим, что на другой чаше весов, то, ну, в общем, удивляться, почему что мы там тут сплошь и рядом сталкиваемся с разного рода злоупотреблениями, ну, вот, честно говоря, не приходится. А возможности изменить, ну, вот там, как вы думаете, Татьяна, сколько заработной платы главы поселения? То есть, вот поселение, то есть, ну, там, 2000 человек, 3000 человек.
Я думаю, что небольшая. Где-нибудь, наверное, в пределах 20 тысяч.
Да, ну, абсолютно правильно. А объем ответственности, да, за все там, начиная там жилищно-коммунального хозяйства, заканчивая состоянием дорог, такова, что...
И выше.
Ну, вот я просто, поскольку уже за свой период работы, я уже, там, страшно сказать, 7-й год работаю, да, вот, в январе было 6 лет, работаю 7-й год, у меня уже несколько, не одна волна выборов уже муниципальных проходила, и мне зачастую с теми главами, которых я считаю там, правильными управленцами, значит, и достойными людьми, приходится их упрашивать. Да, потому что,
ну, работать?
Конечно. Ну, то есть, потому что когда человек серьезный, состоявшийся, там, говорит, Никита Ильич, ну, при всем уважении, то есть вот сколько я заработал за год, вот моя заработная плата, а вот сколько я заплатил штрафов административных. И вторая цифра больше. Той, которая, он говорит, там, я это очень хочу, меня просто жена убьет, если я пойду так, на выбор, потому что там, я должен содержать семью. Да? То есть, мне, собственно говоря, вы требуете, чтобы, значит, мы были честными и объективными, и мы стараемся это делать, но тогда, вы объясните, то есть, как в таких условиях возможно прожить. Да? Поэтому понятно, что когда мы говорим о там, руководителях уровня, ну, так нескромно скажем, там, моего, то есть, да, здесь вопросы, там, не финансовой мотивации, они перевешивают. То есть, понятно, что, значит, там, условно говоря, ты работаешь не для того, чтобы, там, получить, там, заработную плату или просто какие-то, там, экономические выгоды приобрести, а работаешь для того, чтобы, будем так говорить, увеличить свою, если угодно, там, профессиональную, а в некоторых случаях политическую капитализацию. Но как быть со средним уровнем, да? То есть, как быть с уровнем руководителя министерства, департамента? Потому что, причем, заметьте, если бы сама система государственной службы была выстроена абсолютно единообразно, еще можно было бы эту ситуацию, будем так говорить, эту ситуацию управлять. Но когда мы с одной стороны, создали в бюджетных учреждениях возможности для зарабатывания, значит, там, получения там, дополнительных доходов, выплаты заработной платы, а в системе госуправления этого не создали, то мы сплошь и рядом имеем ситуацию, когда, допустим, практически любой главврач там, в крупной больнице получает больше, чем региональный министр здравоохранения, то есть, который является его непосредственным начальником. Так? И поэтому у меня же уже был случай, когда я взял в качестве руководителя департамента здравоохранения глав Молдовы, очень там яркого и талантливого главврача травмбольницы. Он поработал 2 года руководителем департамента, потом пришел и сказал, Никитович, можно вернуться обратно, да? То есть, значит, нет, не то, что он сказал, во-первых, объективно, да, то есть я в деньгах получаю там вдвое меньше, да. То есть,
вот. Никита Юрьевич, а если говорить про решения, которые приходится отстаивать или не приходится отстаивать в взаимоотношениях с федеральным центром, да, губернатор человек, в общем-то, подневольный. Угу. Я думаю, что, наверное, самый яркий пример это проведение выборов в регионе. Если приходят и говорят, Никита Юрьевич, нам нужно вот 84% минимум. А Никита Юрьевич говорит, у меня демократия в регионе, мы так не делаем.
У нас там гражданское общество.
У нас гражданское общество. Вот здесь как решение свои отстоять, но при этом еще с центром, наверное, да, не хочется ссориться.
Ну, каждый ведь меру возможного конфликта определяет для себя в какой-то степени сам. Значит, там первое, что я хочу сказать, не поверите, но последние, не знаю, года два все совещания, которые происходят по поводу выборов в администрациях президента, посвящены честности и прозрачности выборов. Причем в жестких формулировках, да, там с исключением кулаком по столу. Если вы, суки, только попробуете, значит, что-то сделать, там, да, мы вас тут сами распнем, не дожидаясь, пока это сделает гражданское общество.
То, что мы в Балашихе наблюдали, это что, есть еще перегибы на местах?
Вот еще раз, я почему говорю, что у вас работа такая, да, значит, особенно на известной радиостанции, значит, скептически оценю, я вам абсолютно ответственно говорю. Конечно, может быть, там, можно представить, это, знаете, как во времена моей молодости был такой мультсериал «Веселая карусель». Там, да, значит, там карусель. Да, там, да, там, да, были такие, там, нет, были такие там, мультики, да. Там, когда, значит, один там, мальчик от самочки, который считал, что вот бабушки, которые сидят, значит, там, вот, и вяжут, значит, что-то, да, как только он уходит за дверь, там устраивает какой-то шабаш, там, значит, и дебош, а потом, значит, они снова там, значит, вяжут и так далее. Возможно, конечно, там можно такую конспирологическую теорию, что на тех совещаниях, на которые присутствую я, там стучат кулаком по столу и говорят, только попробуйте что-то, значит, здесь-то там схимичить, а только я ухожу за дверь, говорят, а теперь говорим по-настоящему, то есть Белых ушел. Но, значит, поверьте мне, да, это точно не так. И с точки зрения, еще раз говорю, вот выборных процессов нет таких, как бы, что называется, во всяком случае, сейчас серьезных проблем. Когда они возникали, я могу сказать, что в глухую они не возникают. Если у тебя есть аргументы и позиция, ты можешь ее отстаивать. Я там на своем примере это, значит, помню очень хорошо. То есть, и когда там, мне пришлось, значит, объяснять о том, что мне, как кандидату в губернатор, там, беспартийному, правильнее идти там самовыдвиженцем, там, а не от там, политической как бы, партии, какой бы то ни был, без названия. Да? При том, что всюду единообразное законодательство, которое предполагало только выдвижение кандидатов от политической партии, за исключением города Москвы, по понятным причинам. Да? Значит, собственно говоря, с этими аргументами согласились. Да, что там, собственно говоря, ну там зачем, как бы, там, создавать напряжение там, на ровном месте. Те, как бы, собственно говоря, ситуации с выборами, о которых вы говорите, ну да, собственно говоря, именно поэтому, наверное, в Кировской области никогда рекордных результатов там, значит, с точки зрения там, поддержки власти не было, поскольку это никогда не ставилось как задача.
Вот смотрите, спорить вы не боитесь. Построение гражданского общества на отдельно взятой территории уже осваиваете, да. Ну, не могло же быть такого. Ведь задумывались над другими выборами, над вот там повыше.
А еще раз вопрос.
Задумывались вы о президентстве?
Я на сегодняшний день задумываюсь исключительно над тем, как выполнить те обязательства, которые я брал в ходе избирательной кампании, о том, как, собственно, реализовать те задачи, которые я для себя планировал на посту губернатора Кировской области. Что касается каких-то политических планов, я на сегодняшний день больше, чем кто бы то ни было, больше, чем большинство все-таки тех, кто приходит к вам в эфир, понимаю ту степень ответственности, проблем, геморроя, то есть, с которым, значит, приходится сталкиваться руководителем. Поэтому на вопрос, а вот хотели бы вы там поруководить, то есть, если отбросить, значит, вот это там пацанское слабо-неслабо, то на сегодняшний день это та, как бы, начинается работа, которая, собственно говоря, не то, что там не позавидуешь, да, а которая, на мой взгляд, является абсолютно, не знаю даже, как правильно там, здесь сказать, не то, что там расстрельный там, или какой-то еще, но это та работа, когда ты должен для себя постоянно делать выбор, находясь вот там, я вам описывал те ситуации, в которых мне приходилось там находиться несколько раз, и я не хотел бы в них находиться чаще. А та работа, о которой вы говорите, она, безусловно, связана с принятием решений такого уровня и такой, как бы, сложности, и самое главное, с такой как бы периодичностью, да, что я боюсь, что там моей, например, да, там нервной, значит, системы там, психического там состояния и физического здоровья бы на это просто не хватит.
А если бы мы спрашивали Никиту Белых образца 2007 года? Или 6-го, или 5-го, или 98-го?
Ответ, возможно, был бы другой, но это же вот как раз там многие знания рождают печали. То есть, да, это вот, собственно говоря, я там, будем так говорить, многие процессы и ситуации воспринимал как гораздо более простые, что ли. Да? То есть, не простые с точки зрения содержательной вещи, а гораздо более там, простые с точки зрения там, процедурных моментов. Да? И вот я там тоже мои коллеги знают. И, кстати, там, когда мы только пошли там, в Кировскую область, значит, мы с коллегами, в том числе и с Алексеем, значит, там сформировали такой список задач, которые надо сделать. Там, он состоял, по-моему, там, из 50 или 60 там, пунктов, да, и он так у нас как бы назывался, значит, пафосно там подвиги Геракла, там, да, значит, что нужно сделать. И я там, буквально там, полгода назад их поднял. С большим удовлетворением, то есть я какие-то вещи, значит, поставил, там, что это, значит, там, галочки, что это сделано. Но значительная часть. Да, то, что как бы отпало само по себе, очень немного. А вот значительную часть составили те вещи, актуальность которых не изменилась. Но я тогда был искренне уверен, что это все вопрос там, ну, вот там, год, двух, трех. А прошло 6 лет гадства, я понимаю, что тут еще как уже там света в конце туннеля не видно, да?
А значит ли это, Никита Юрьевич, что вы для себя уже приняли решение? После окончания вашего второго губернаторского срока вы, значит, с крейсерской скоростью, на полном ходу, из политики, из власти и подальше, хватит вам, вы уже на руководитесь. Можно заниматься бизнесом, вы же талантливый бизнесмен.
У меня, вы знаете, есть там, будем говорить, страсть к журналистике. То есть я хотел бы быть
ведущим на радиостанциях Москвы.
Я хотел бы быть успешным ведущим успешной радиостанции или успешного телеканала. То есть мне нравится. В период, когда я еще занимался бизнесом, да, были очень популярны там, всякие переводные иностранные анекдоты там, о там, брокерах американских, там, еще каких-то деятелей. До сих пор помню анекдот, который мне тогда казался очень смешным, сейчас мне смешным не кажется. То есть, вот, когда два брокера после Нью-Йоркской фондовой биржи, после торговой сессии, значит, совершенно там выжатые и вымотанные, разговаривают друг с другом, один другого спрашивает, ну, а ты что будешь делать, когда уйдешь на пенсию? Он говорит, слушай, я первый год просто буду сидеть в кресле качалки. Он говорит, а потом? Говорит, потом начну немножко раскачиваться. То есть, вот у меня, значит, сейчас мне это не кажется смешным, потому что у меня вот ощущение, что я, значит, вот год буду просто неподвижно молча сидеть. Значит, а потом, возможно, начну что-то говорить, то есть, и, там, если вставать с кресла. Не знаю, я даже не загадываю о том...
Решения чей... пока нет.
Да, мне еще так получилось, может быть, это связано конкретно с этим этапом. У меня большой такой, я бы сказал, человеческий кризис наступает. Мне через полтора месяца 40. Вот, я... Слышу, как шевелятся волосы там у Венедиктова сейчас, потому что я, когда ему об этом сказал, он начал меня кидать чем-то. Вот. И там не то, что это вот какой-то, ну, все уже там, пора на пенсию, но то есть это все равно некий психологический как бы рубеж. Так? То есть я когда-то для себя считал, и почему я, собственно говоря, про второй срок там не загадывал, я считал, что первый срок я закончу до 40 лет, а потом я буду принимать уже как бы решение о том, что делать на самом деле по-настоящему. А вот настоящее-то оно вот идет, и боюсь, что ты так будешь сидеть, а потом, знаете как, там в старом добром кино появится такая там детская физиономия на экране и скажет, а что вы здесь сидите? Кино-то уже закончилось.
Без репетиции. Закончилась программа «Разбор полета». Спасибо большое. Никита Белых, губернатор Кировской области, был у нас в гостях. Эфир для вас вели Оксана Чиж, Татьяна Фельгенгауэр. Большое спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Всего хорошего.
«Разбор полета».